«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Последние двое суток с Украины приходят тревожные вести. Возобновилась практика индивидуального террора против политических оппонентов. Накануне пришла новость об убийстве Олега Калашникова, активиста партии регионов, в свое время члена этой фракции Верховной Рады Украины. А сегодня, во время прямого телемоста президента Путина со страной, ему было доложено об убийстве писателя Олеси Бузины, уже ставшего персонажем российской политической сцены, благодаря многочисленным ток-шоу на федеральных телеканалах, в которых он участвовал. Кто убирает спонсоров антимайдана? Вот такой подзаголовок мы дали нашей беседе с нашим гостем, украинским журналистом Виктором Гиржовым. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Как вы вообще оцениваете саму тактику индивидуального террора? И что вы можете сказать вот про последние эти два трагических случая, эпизода?
Конечно, это печально, что такие вещи происходят. И можем даже вспомнить, что раньше как бы покончил жизнь самоубийством еще один активист, выдающийся такой деятель партии регионов Чечи, там координатор фракции Верховной Рады. Вот, там даже есть предположение, что доведение до убийства. Вот, я думаю, что здесь нельзя однозначно сказать, что это кто-то убирает оппонентов, или, как вы сказали, спонсор. Они, конечно, один из них причастен, да, к организации антимайдана в Киеве во время революции достоинства. Это имеется в виду Калашников. Он такой был неприкрытый, такой ярый, буквально украинофоб и сторонник вот разгона Майдана и так дальше. Говорят, что он там был организатором вот этих так называемых тетушек боевиков, с битами которых привозили эшелонами с Востока в том числе. Вот. А что касается Олеси Бузины, писателя, журналиста, еще недавно он был шеф-редактором газеты «Сегодня» Ахметовской. Вот, но ушел оттуда почему-то, или ушли, там история такая непонятная. Вот, да, действительно, я с ним тоже пересекался на некоторых шоу в Москве. Вот, ну, это убийство, я должен сказать, эти убийства, вот одно за другим, и боюсь, что могут быть еще, они свидетельствуют о том, что продолжается раскачивание ситуации внутри Украины. Это что-то сродни тех терактов, которые массово наблюдаем в Харькове и в Одессе. Во всяком случае, некоторые предотвращены, а некоторые, да, были взрывы, кстати, офисов, значит, участников АТО, точнее сказать, волонтерских служб. Вот, то есть людей, которые причастны вот, к войне на Востоке. Вот. Ну, я думаю, что, может быть, это, знаете, какая-то такая акция подготовка к вот, юбилею 70-летия Победы, какая-то накачка ситуации, создание такого обстановки, знаете, противостояния в обществе. Вот, якобы убивают вот, пророссийских активистов в Украине. Вот, и где-то это некоторые увидели параллель с, вот, с убийством оппозиционного политика Бориса Немцова недавно в Москве. Знаете, такая вот зеркальная такая ситуация, как бы. Вот, но что будет, посмотрим. Буквально по свежим следам была найдена машина, из которой два человека в маске стреляли Олеся Бузину возле его дома. И вроде задержано уже 7 человек, которые подозреваются в причастности к этому убийству. Ну вот. Но следствие, я думаю, даст какие-то ответы на эти вопросы.
С нами на прямую связь вышел журналист, литературовед, общественный активист Олег Кудрин. Олег, добрый вечер. Что бы вы могли сказать о творчестве и вообще о Олесе Бузине как литераторе? Добрый вечер. Хотя довольно грустные новости он принес. Вам слово.
Да, ну, Олесь Бузина, как сказать, это журналист и литератор, ну, скажем так, не очень высокого уровня, несмотря на его достаточно высокую популярность. В российском информационном поле, в культурной среде книги, подобные тем, которые писал он, и статьи, подобные тем, хорошо известны. Это условно говоря, книги антиАхматова. Правда, до работы «Антипушкин» никто не додумался. Но Бузина написал вот нечто подобное для Украины. Причем на первом этапе он получал поддержку некоторую от украинских интеллектуалов, которых нельзя назвать украинофобами, но они считали, что канонизация Тараса Григорьевича это тоже не вполне полезно и определенный уровень интеллектуальной свободы необходим. Но Олесь Бузина, его не интересовало какое-то честное исследование, ему просто нужно было стать знаменитым, ну а заодно развенчать Тараса Григорьевича Шевченко. Это книга его «Вурдалак Тарас Шевченко». И это уровень книги, повторюсь, из современной российской среды, это книги типа Анны Ахматова, в смысле украинофобии, это то, что было классические украинофобские работы, дореволюционные еще, там, я не знаю, Стороженко, «Евразийца» князя Трубецкого. Ничего нового и необычного в этом смысле нету. Просто в Украине к этому не привыкли, в отличие от России, в меньшей степени привыкли. И работа в большей степени наглая, потому что книги, там, я не знаю, «Вурдалак», Пушкин в России-то тоже не было. Поэтому он приобрел такую широкую известность. Mm-hmm. Также хотел бы дополнить еще два факта. Первый факт – это то, что об Олеге Калашникове так подробно не говорили, но кроме антимайдана нужно вспомнить об избиении журналистов, чем он прославился еще в 2006-2007 годах. Там следственная комиссия также была. Это одно. А второе то, что в ночь 12 на 13 был убит Сергей Сухобок, донецкий журналист, и родом из Донецка. И исходя из этого факта, многие его попытались тоже притянуть к этим именам и говорить, что вот в Украине травля. Но это же журналист несколько иных политических взглядов, сайт обком. И эти разговоры уже прекратились, и его имя на щит не поднимается.
Спасибо большое. Это был Олег Кудрин. А сейчас с нами на прямой связи вышел депутат Верховной Рады Антон Геращенко, советник главы Министерства внутренних дел Украины. Антон, какой версии убийства вот Олега Калашникова и Олеси Бузины вы склоняетесь? Вам слово, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, во-первых, в таких случаях всегда изучается масса вариантов, и в том числе варианты, связанные с личной жизнью и с денежно-финансовыми отношениями, с коммерцией. Но, естественно, превалирующей версией, это не значит, что правдивой, и той, которая будет в реальности, это будет, конечно, их общественно-политическая деятельность. Вот, однако, еще раз повторяю, будут исследоваться все версии.
А давно ли возобновилась эта практика индивидуального террора? Потому что вообще какое-то время было затишье, и не было таких вот громких убийств на Украине политических.
Ну, я могу сказать, что ваш коллега совершенно сейчас правильно сказал о том, что, например, было убийство журналиста сайта обком, такого сайта, который зачастую рьяно критиковал власть и при Януковиче и сейчас, но это было бытовое убийство, там два человека за это задержаны, арестованы. По этим ситуациям нужно по убийству Калашникова и Бузины нужно будет исследовать версии и после этого уже точно говорить, что получилось. Но российский след в этом будет, естественно, одной из версий.
Да, как по-вашему, следует ли опасаться вот каким-то другим политическим фигурам, которые получают угрозы, и, может быть, им стоит подстраховаться и, например, воспользоваться услугами охраны? Что бы вы посоветовали как специалист?
Знаете, я вам хочу сказать, у нас когда-то в Киеве был убит известный российский криминальный авторитет Курочкин. Он убит был, находясь под стражей, выходя из здания суда. Его охраняло, наверное, человек 8 охранников, но пуля снайпера с 400 метров настигла его и тяжело ранила одного из охранников. Поэтому, если человек заказан профессионалами, спецслужбами, то от своей судьбы, как говорится, не уйдешь. Но еще раз надо разобраться до деталей, какие были мотивы убийства Бузины или Калашникова. Вот у нас только что я пришел с эфира 5 канала украинского, где обсуждался вопрос, что они не были, скажем так, среди перворазрядных сторонников режима Януковича или сегодняшних представителей оппозиционного блока. То есть есть многие народные депутаты, которые были при режиме Януковича, занимали гораздо более высокие посты и были гораздо большими символами как в Украине, так и в России.
Но можно ли сказать, что украинская нынешняя власть однозначно и безоговорочно осуждает тактику индивидуального террора?
Ну, безусловно. Убийство любого человека – это трагедия. И я приношу соболезнования семьям Бузины и Калашникова, их родным и близким. Это ужасная трагедия в жизни их семей. Кем бы ни был человек, то он не заслуживает того, чтобы нарушалась заповедь Божья «не убий».
Большое вам спасибо. Напомню, что с нами ненадолго на прямую связь из Киева вышел депутат Верховной Рады Антон Геращенко. А сейчас у нас на связи Андрей Юров, член Совета по правам человека при президенте России. Добрый вечер, Андрей. Как общественность, вообще интеллигенция Украины воспринимает вот эту атмосферу напряженности, возникшей после политических убийств? Вам слово.
Мне это очень трудно оценить, хотя я сегодня общался с разными людьми. В основном, конечно, это ощущение некой потерянности, в том смысле, что, конечно, непонятно, что за силы за этим стоят и зачем они это делают. У многих есть ощущение, что это непонятно, сил дестабилизировать обстановку и вообще создать атмосферу там, страха, там, недоверия и так далее. Вот. Но непонятно, что всегда любые убийства, там, не знаю, правозащитников, и кто, ну, как бы, а также листов, какими бы они ни были, или общественные деятели, какими бы они ни были, всегда должно рассматриваться как общественно значимое преступление, очень важное, и, конечно, оно должно быть тщательно расследовано, и, безусловно, такие люди все равно должны пользоваться не то чтобы большей защитой, но как бы особым вниманием со стороны властей. Подчеркиваю, как раз вне зависимости от их взглядов, они могут быть оппозиционны, действующие власти могут быть наоборот, близки к действующей власти. В какой бы стране это ни было, это должно стать предметом очень серьезного расследования, причем как государственного, так возможно и там общественных, журналистских и прочих вещей.
Прошу прощения. Да, Андрей, спасибо. Ну что ж, давайте посмотрим фрагмент из беседы президента Путина со страной, где он по свежим следам отреагировал на эти трагические сообщения.
Владимир Ильич, во время буквально этой прямой линии приходят буквально трагические новости из Киева. Только что сообщили, что там застрелен Олесь Бузина. Это один из самых ярких, известных украинских публицистов, журналистов. И его, несомненно, знает наша аудитория, потому что он ни раз, ни два, ни три принимал участие в ток-шоу на российских каналах. Вот эта трагедия случилась буквально только что, а накануне погиб бывший депутат регионал Калашников, и, в общем, конечно, это
Это не первое политическое убийство. Но мы на Украине имеем дело с целой серией таких убийств. Вот Десерина Хакамада задавала вопрос по поводу расследования убийства Немцова, что я считаю абсолютно позором для нашей страны. И правоохранительные органы должны сделать все для того, чтобы изобличить преступников. Как мы знаем, исполнители арестованы. Вот на Украине, которая претендует на то, чтобы быть демократическим государством и стремиться в демократическую Европу, ничего подобного не происходит. Где убийцы вот этих людей? Их просто нет. Ни исполнителей, ни заказчиков. И это предпочитают не замечать ни в Европе, ни в Северной Америке.
Но мы, конечно, в первую очередь выражаем соболезнования глубокие и родным Олесе, и всем его коллегам.
Я присоединяюсь полностью.
Да, Виктор, получается, что и президент намекнул, что это выгодно правящей власти в Киеве, то есть на нее переводят стрелки.
Ну вот такой камешек в их огород, да, замечен был. Вот. Ну, я, что касается вот убийства Олега Калашникова, тут действительно согласен вот с тем, что должна быть охрана и защита свидетелей. Дело в том, что с приходом нового генпрокурора Украины Шокина началась серия вот таких, знаете, задержаний и предъявлений обвинений, значит, целому ряду деятелей, в том числе партии регионов, вот, Симоненко вызвали, лидера КПУ, и так дальше. Вот. И вот есть такая информация, что Калашникова как бы также вызывали, и он якобы, понятно, что он обладает определенным массивом информации по всем событиям, которые были во время революции на Майдане, вот, что он якобы согласился работать, сотрудничать со следствием. И вот после этого произошло это убийство. То есть здесь говорит о том, что надо действительно, вот как Чечи, то я уже сказал, таких людей, которые действительно обладают информацией, которые являются очень важными, ценными свидетелями, их надо как-то охранять, вот, и чтобы не потерять вот и человека, и ценные, значит, сведения, которые он может предоставить, и пролить свет на те или иные события. Вот. Ну, конечно, политическое убийство, скорее всего, ну, как сказали, это не, как Олег сказал, что это не первого уровня лица. Ну, мы знаем, что лица более высокого уровня, они все в Москве практически, в России. Вот. И, кстати, вот о прокуратуре еще. Конечно, даже в Европе украинским властям предъявляли такие претензии, что за год практически ничего не расследовало по событиям на Майдане, по убийствам и так дальше. Вот. И вот когда ушел Галатей и пришел, точнее, Ерема, прошу прощения, генпрокурор Ерем ушел, пришел Шокин, сразу началась активизация вот этой деятельности. И поэтому я говорю, возможно, всякие еще события, потому что на свет вытаскиваются вот люди и факты, которые, значит, имели место вот в событиях, связанных с Майданом.
Олег Кудрин, вопрос. Как по-вашему, являлись ли вот погибшие носителями какой-то конфиденциальной информации, которая могла повредить сильным мира сего?
Мы здесь можем только предполагать, конечно же. Что касается Олеси Бузины, ну, я не знаю, я как-то сомневаюсь. Колонку в газете «Сегодня» он вел достаточно давно, редактором ее был недолго, и это человек, который считал главным создать себе имя и добиться известности любыми способами. Я очень сомневаюсь, что там может идти речь о какой-то конфиденциальной информации. А что касается Олега Калашникова, то, безусловно, организаторы антимайдана, мы помним, что случилось с организатором запорожского антимайдана и бывшим главой областной державной администрации. Да, эти люди не могут чувствовать себя в безопасности, так же, как в Советском Союзе, в распавшемся в 1991-1992 году функционеры правящей партии, ну, авторитарной, скажем так, на излете перестройки, пошла с ними череда самоубийств и странных каких-то убийств. Так и сейчас очень похоже на то, что это именно нечто подобное. При этом хочу сразу сказать, что мне очень правильным кажется то, что сказал Антон Геращенко. Это прежде всего нужно выразить соболезнования родственникам и близким погибших людей. И то, что и я, и все люди, я думаю, скажут то же самое. И то, что в украинских СМИ, конечно, есть версии о том, что это спецслужбам соседней страны может быть выгодно, но при этом излагается 4-5 версий, в том числе личная неприязнь. А мы помним, если уж сравнивать с Немцовым, мы помним, что было. Там сразу говорилось, что это сакральное убийство, а потом пошел кавказский след, а потом следствие резко забуксовало, при том, что Немцов был убит просто на сакральном месте. А здесь классические киллерские убийства, которые очень трудно расследовать.
Вопрос Андрею Юрову. Вот сегодня, может быть, вы не видели, был телемост президента Путина со страной, ему был задан вопрос, нет ли в убийстве Бориса Немцова украинских мотивов, потому что он собирал информацию о российских военных, которые воюют на Украине, и она могла кому-то показаться опасной. Как вы относитесь вот к такому предположению, Андрей, вам слово?
Да, спасибо. Но мне, конечно, трудно делать всякие предположения. Вы знаете, что я, в общем, не политолог и не люблю каких-то спекуляций. То есть до сих пор для меня, конечно, убийство Немцова является не просто большой трагедией, причем и для, понятно, там, близких, для друзей, для знакомых, ну и, в общем, для России, для страны. Вот. И если мы, в общем, либо найдем не тех, кто на самом деле заказывал и убивал, либо не найдем, это, в общем, закрепит очень дурную практику. И в этом смысле, конечно, трудно отрицать какие-то конкретные следы тех или иных людей, но мне кажется, что все-таки, ну, в любом случае, это убийство, безусловно, является политическим, и, ну, мне трудно предположить другие мотивы. И, в общем, Россия должна, ну, просто обязана продемонстрировать, что все-таки еще здесь есть хоть какие-то зачатки правосудия и хоть какие-то зачатки справедливости. Вот пока я не вижу достаточно, скажем так, убедительных версий, которые выдвигает следствие. Может быть, они просто пока их там не публикуют. То есть для меня все версии, выдвинутые следствием, пока мало правдоподобны. Но вот исходя из того контекста, который я наблюдаю, тем более, что Бориса Немцова я знал очень-очень много лет, то есть еще со времен, когда он еще не стал губернатором Нижнего, вот еще с тех, с начала 90-х, со всякого там демократической России и так далее, и могу сказать, что я стал прям уж очень близко, но лично. Вот. И вот все, собственно, версии, которые сейчас я слышу, они, в общем, меня, честно говоря, как правозащитника, как человека, ну, хоть немножко рефлексирующего, устраивают очень мало.
Виктор, как по-вашему, насколько взрывоопасна та информация, которая достается с таким трудом о российском участии в боевых действиях?
Ну, дело в том, что сейчас вот на Украине, в частности, вопрос уже давно не стоит, есть ли там российские военнослужащие, да?
Там, в Украине нет, а в Москве
вот,
говорят,
да,
а вы докажите.
Там это ясно, там больше вопросов всегда муссируется и так обсуждается в экспертном сообществе и вообще в блогах все и везде. Куда будет наступление, какие сроки, понимаете? Там конкретно уже опасения есть в этом смысле. А что касается России, конечно, здесь вот известная активистка Васильева, которая Груз-200, да, сайт есть, и она занимается этими вопросами, как бы, смерти российских, значит, людей, военнослужащих вот, в Украине, в этих событиях на Донбассе. Конечно, она там сообщает определенные сведения. Вот, они всячески скрываются, это действительно так. Вот, и, наверное, российское общество не должно знать широко о том, что там принимают участие, если они принимают военнослужащие. Но что касается украинцев, им, например, знаете, все равно, являются ли эти военнослужащие, которые на танках приехали в военной форме с российским оружием и убивают украинских людей, являются они представителями регулярных частей, или они вчерашние там военнослужащие, сегодняшние контрактники. Для них этого разница, они практически идентичны и внешне, и по сути. Вот. А вот для России, наверное, все-таки имеет значение, для властей это уж в первую очередь, вот, что будут ли опубликованы или там разглашены такие вот сведения об участии подразделений российской армии. Вот. Ну, если у Немцова были такие сведения, во всяком случае, Удальцов сообщил, что работа завершается, и вот эти данные, которые собирал Немцов, якобы они есть, и будут опубликованы.
Мартынюка вы можете иметь в виду, его соавтор? Удальцов, ну, Сергей, но сидит.
Ну, я имел в виду, что Удальцов об этом говорил. Да.
Да, с нами на прямую связь вышла Анна Немцова, корреспондент Newsweek. Анна, добрый вечер. Чем вы объясняете то, что вот пропагандистская война внезапно перешла в горячую фазу индивидуального террора?
Добрый вечер. Я могу рассказать о том, что я видела в Донбассе. Я была последний раз в феврале. как раз во время Дебальцевских событий, после Дебальцевских событий. Мы были в Дебальцеве и в Донецке. Дело в том, что очень большое количество людей вооруженных сейчас находится в Донбассе, и всевозможные группировки существуют. То есть у меня была история с ребятами, которые являлись казаками, как они представлялись, из Славянска, и они стояли на блокпосту на въезде в Дебальцево. У них было совершенно четкое намерение продолжать движение, продолжать двигаться в сторону Мариуполя на тот момент. С кем бы мы ни говорили, из ДНРовцев именно такой план был. Никто не верил в то, что война закончилась. Как раз наоборот, были прогнозы у каждого, с кем мы говорили, что будет некая фаза перерыва, вот как раз март. И потом, где-нибудь к апрелю, к маю, будут возобновляться военные действия. То есть меня не удивляет, что сейчас они возобновляются. По крайней мере, это то, что нам рассказывали в ДНР, какие были у них намерения.
А как вы оцениваете вот намерения, например, западных стран, в частности, сегодня США, по-моему, обсуждает расширение списка Магнитского, чтобы исключить... При возможности поездок пропагандистов кремлевских за рубеж. Туда добавляют людей, вот в чьих ток-шоу как раз и работал чаще всего Олесь Бузина. Вам слово, Анна.
Ну, вы знаете, мне трудно говорить сейчас о том, какие планы в Соединенных Штатах. Я нахожусь здесь и, в общем, работаю в Украине, в России. Поэтому нас очень расстраивает, беспокоит то, что происходит сейчас с убийствами. Был убит депутат, был убит журналист. Большое количество недовольных людей. И идут столкновения явно между разными различными силами. То, что происходит в США, мы знаем, что начинается тренинг военных, подготовка военных. Украинских 900 военных будут готовить во Львове, и также Канада отправляет 200 своих экспертов военных, чтобы готовить украинскую армию. Ну, вот это из известной информации.
Да, вот, Анна, хотел вас попросить прокомментировать. Сегодня депутат Рады от Народного фронта Виктория Сюмар сказал, что это не просто сведение счетов, это спецоперация, которую будут использовать для дестабилизации к 9 мая. Как вы считаете, вот по мере приближения Дня Победы, который в этом году расколол все мировое сообщество, возможны ли вот такие эксцессы?
Очень трудно что-либо сейчас предсказывать. Эксцессы возможны всевозможные. Дело в том, что, вот, например, мы знаем, что в Одессе происходили взрывы какие-то, в Днепропетровске. Очень много событий по всей Украине происходит постоянно. К 9 ли мая они происходят, или это уже просто такие хаотичные взрывы в обществе, трудно сказать. Я не думаю, что у власти в Украине есть какой-то план к 9 мая использовать праздник, потому что в Украине достаточное количество своих ветеранов, и насколько мы видим по репортажам из Киева, в Украине тоже готовятся праздновать этот праздник, так же, как и в Москве.
А как воспринимают там судьбу Олега Сенцова, который вот сегодня получил обвинение в окончательной редакции? Это режиссер, напомню нашим радиослушателям, арестованный и находящийся под стражей в Москве.
Ну, я думаю, что по негативно воспринимают.
Да. То есть украинская общественность продолжает добиваться его освобождения, правильно я вас понял?
Я думаю, что всевозможные... Общественность в Украине, вот это очень хорошее слово, потому что на самом деле, может быть, не очень отсюда понятно, насколько активно там гражданское общество, но оно действительно невероятно активно в Киеве сейчас и вообще по всей Украине. Мы смотрели, наблюдали на примере добровольческого движения. То есть добровольцы по всей стране активно участвуют в помощи как на фронте, так и по возвращению, например, пленных, вот постоянно проскакивают в Фейсбуке, пишут о том, что целые списки существуют военнопленных, которых разыскивают сейчас в Украине. И вот, хотелось бы просто рассказать о том, что гражданское общество есть в Донецке, есть группа целых волонтеров, которые также помогают вывозить на автобусах пропавших людей, ищут без вести пропавших. Это и бывшие журналисты в этом участвуют, и активные журналисты. То есть в Украине сейчас все стали такими общественными деятелями, стараются как-то помогать друг другу.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи была Анна Немцова, корреспондент Ньюсуика. Виктор, вот как по-вашему, насколько правдоподобны те обвинения, которые в окончательной редакции предъявлены режиссеру Олегу Сенцову? Это подготовка терактов в Крыму?
Ну, насколько я знаю, из обстоятельств дела, так вот, поверхностно, правда, там нет таких серьезных...
доказательств.
Да, нет серьезных доказательств, и даже факты, которые собраны, они, как говорится, не тянут на вот то, что ему предъявляют. Вот. Ну, мне кажется, это в одном ряду стоит вот с обвинением той же Надежды Савченко. И вот стало известно, это сообщил ее адвокат, что ее посещают сейчас периодически представители там российской власти, там Думы, и пытаются склонить к тому, чтобы как бы она согласилась с обвинениями,
так,
что называется, села, а потом ее освободят. Вот, я об этом с нашим генеральным консулом, кстати, говорил месяц назад, я ему так сказал, что, по моему мнению, такой вариант предполагается, что ее осудят, а потом или помилуют, там, или, значит, но чтобы ее помиловали, она должна написать прошение. Она этого никогда не сделает.
Конечно,
зная Надежду Савченко, никогда не сделает, ни под каким давлением, ни по каким просьбам. Поэтому вот эти вот вояжи, которые совершают представители там определенных кругов российской власти, значит, якобы под тем соусом, что вот надо, чтобы она помирила, как бы сблизила Россию и Украину. Вот. Ну, здесь я бы хотел сказать действительно, что вот наблюдая за сегодняшним выступлением президента Путина, да, общение с народом в прямом таком эфире, риторика, конечно, была более мягкой, чем раньше. Были определенные такие месседжи, что все-таки мы, может, наладим и сотрудничество, да, и мы как бы согласны работать, и никакой войны нет, даже когда вот из Гукова, да, это ближайший регион Ростовской области, люди спрашивали своего уже президента, как говорится. Вот он сказал, не бойтесь, никакой войны не будет. Вот. Ну, все это, как говорится, надо делить на несколько, потому что Путин говорил, что и зеленых человечков не было, и вообще мы не причастны к тому, что было в Крыму, а потом сознался. Так что, говорить, может он все что угодно, ну, посмотрим, если есть такая воля, значит, чтобы сработал Минский протокол 2, и фаза такая перемирия перешла в стабильный мир и продвижение вот по тем пунктам, которые содержатся в Минском протоколе. Вот. Ну, а вот действительно, вот и Сенцов, и Савченко, они, конечно, такой фактор для Украины, очень не только для Украины, для Запада, потому что она, Савченко, в частности, является депутатом парламентской ассамблеи, парламента Европы. И это очень серьезно, поэтому здесь надо что-то вот решать.
Давайте Андрея Юрова спросим. Как по-вашему, можно ли воспринимать Олега Сенцова и Надежду Савченко как своеобразных заложников ситуации, взятых в плен на всякий случай, и чьими судьбами торгует практически Кремль? Вам слово, Андрей.
Ну, в каком-то смысле, да. В любом случае, их можно, конечно, не нужно рассматривать как политических заключенных, потому что если по поводу Надежды Савченко еще есть хоть какие-то основания считать ее комбатантом, при этом, конечно, сама процедура ее, там, захват и так далее, это просто, ну, это чудовищный нонсенс, и он вообще просто лежит вне всяких правовых рамок, там, международного или даже российского права, то с Олегом Сенцовым, конечно, ситуация еще критичнее. Потому что, ну, в общем, известный человек, там, интеллектуал и так далее, и обвинять его, конечно, в политических актах, ну, мне кажется, что это, мягко говоря, смехотворно. Я, конечно, не могу ничего гарантировать, но даже, в общем, руководствуясь просто здравым смыслом и презумпцией невиновности, конечно, все, что происходит, оно достаточно печально. И поэтому, конечно, в каком-то смысле, ну, в широком политическом смысле, люди, как и многие другие, оказались заложниками как ситуации, так и, в общем, ну, вот, каких-то политических процессов или политических игр. Вот, да, это всегда очень печально, очень страшно, когда живые люди оказываются в таких ситуациях, и вот, ну, это регулярно происходит. Вот я, например, просто не могу, хотя мы говорим про Россию и Украину, не могу удержаться и не вспомнить, что сегодня моего довольно близкого приятеля, значит, Джафарова из Азербайджана, журналиста, правозащитника, дали 6-6,5 лет. Вот. И, в общем, это, конечно, тоже чудовищная совершенно вещь, вот, которая просто вызывает очень, не просто недоумение, да, а очень, так сказать, большую печаль и грусть по поводу еще одного, в общем, далекого от прав человека режима.
Вопрос Олегу Кудрину. Как по-вашему, насколько правдоподобно обвинение Надежды Савченко в том, что она была наводчицей при убийстве корреспондента ВГТРК, ну и, соответственно, Олегу Сенцову в терроризме?
Ну, мне приходилось общаться с адвокатами и Савченко, и Сенцова, и знакомиться с какими-то материалами, тем более, что они доступны в интернете. Что касается Савченко, просто больше об этом знают, и ее невиновность в связи с видео и с другими показаниями и пеленгами разговоров по мобильному различными, ну, они настолько очевидны, что, ну, я не знаю, каким образом можно еще продолжать ее за что-то, в чем-то обвинять. С Сенцовым там ситуация менее известно, но насколько я слышал и общался с корреспондентами сайта «Медиазона», там тоже, ну, очевидно практически, что обвинения выдуманы. Я хотел бы еще отметить, извините, вернуться, очевидно, мое последнее включение здесь, вернуться к теме убийства Бузины и Калашникова. Российское информационное поле, сайт Вести.ру, канал «Россия-24», ВГТРК, другие, Википедия русская, уже раскручивают тему того, что на сайте «Миротворец», на котором находится база данных сепаратистов, появились за 2 дня до убийства данные о Бузине и Калашникове. Я посмотрел, и действительно, причем есть такая забавная закономерность, что на этом сайте, созданном, кстати, Антоном Геращенко, и я думаю, украинским правоохранительным органам уже следует заняться этим сайтом, проверить его контент. Дело в том, что до 13 апреля размещены данные на Олега Калашникова, и ровно через 2 дня он был убит. 14 апреля размещены данные на Олесе Бузину, и ровно через 2 дня, 16 апреля, он был убит. Мы помним историю с Яшиным Максимом Кацем, когда от их имени в интернете регистрировались какие-то глупости насчет торговой марки бренда. Здесь вполне можно было сделать какую-то подобную провокацию. Причем очень забавная закономерность, что и Калашников, и Бузина, данные на них разместил один пользователь, который выбрал себе ник 404. Кто пользуется регулярно интернетом, знает, что это культовое число, 404, страница не найдена. Мы хорошо знаем, как российские работники информационного поля активно используют интернет, троллей, и это очень специфический, очень своеобразный юмор, такой ник. Я думаю, украинским правоохранительным органам следовало бы прошерстить сайт «Миротворец», проверить соответствие его контента, его принципов создания международным законам и, в частности, проверить пользователя под ником 404.
Спасибо. Это был Олег Кудрин, журналист, литературовед, общественный активист. Вот только что нам принесли фрагмент записи Ильи Яшина в Фейсбуке. Пока Путин рассказывал о демократии в России, вооруженный спецназ в масках пришел в офис «Открытой России», возглавляемый Ходорковским, и вынес все компьютеры. А к вечеру Центр Э начал ловить активистов РПР «Парнас», которые приезжают в Москву на завтрашний политсовет. Несколько часов назад задержали депутата Сергея Михайлова, спустя некоторое время Алексея Табалова и так далее. Я же напоминаю, что РПРНАС официально зарегистрированная партия. Как вы считаете, Виктор, вот противники войны, оппозиционеры российские, уже им запретили марш на воскресенье, они находятся в такой ситуации из-за своих... может быть, неугодных Кремлю убеждений, как вы считаете?
Да, я прежде хочу попросить прощения. Я имел в виду, когда говорил о документах Немцова, имел в виду Илью Яшина, сказал, что Удальцов.
Ага.
Вот, да, ну, понимаете, ну, мы ведь видим настроение в обществе, и вся всеобщая такая атмосфера в стране. Такой подъем национал-патриотизма. И практически зачищенное вот это поле, на котором действуют обычно оппозиционеры. Вот. И оппозиционерам сегодня быть в России действительно тяжело и опасно, как показывает практика. Вот.
Да, особенно судьба Бориса Ефимовича.
Да. И вот очередной этот факт, да, с визитом в офис. Вот, ну, я думаю, что хотя вот Путин сказал сегодня, что должна быть оппозиция, это хорошо, потому что критика вообще она полезна на любом уровне. Ну, опять-таки, сказать можно одно, а вот сейчас практика, которую мы видим, говорит об обратном, что, в общем-то, подавляются последние ростки вот какой-то оппозиционной деятельности, как мне кажется.
Еще одна новость, что Конституционный суд Украины перенес рассмотрение закона о люстрации. Как по-вашему, почему народные депутаты от оппозиционного блока тормозят скорейшее принятие этого закона?
Ну, сейчас вот, кстати, назначен уже, значит, руководитель антикоррупционного бюро. Вот, и то, что сегодня перенесли, Конституционный суд перенес рассмотрение, да, вот это закон о люстрации,
да.
Это, в общем-то, небольшая победа все-таки.
Об очищении власти он называется.
Да, да. Потому что все-таки, если бы они приняли однозначно, это было бы, наверное, хуже. Все-таки, наверное, что там сработало. Дело в том, что судебная система в Украине, как и другие ветви власти, они, конечно, нуждаются в очищении, особенно судебная система, да. Потому что судьи еще остались, вот эти судьи, часть большая судей, там некоторые, они протестуют и заявили о давлении, вот. А остальные, значит, они абсолютно, значит, назначены еще при Януковиче. Именно они, в неконституционный способ, отменили Конституцию, значит, в 2010 году, да, 2004 года, вернулись к Конституции 1996 года, что, в общем-то, является таким антиконституционным актом. И как эти судьи могут сейчас... значит, рассматривать какие-то такие важные государственные дела, связанные с исполнением Конституции. Вот. Дело в том, что люстрация, она процесс сложный, есть практика в странах европейских, восточноевропейских странах, Польша, Чехословакия, Прибалтика и так дальше. Вот. Этот процесс, он больше политический, и, наверное, нужно создавать какой-то отдельный такой орган, где бы были задействованы там, вот, скажем, Украинский институт памяти, которым сейчас вот при помощи которого по инициативе был принят закон, да, об раскрытии архивов КГБ 1917, ну, спецслужб 1917-1991 годов и так дальше, который бы занимался вот вопросами иллюстрации, то есть такой политической оценки деятельности лиц, которые были в период режима Януковича. Ну, посмотрим вот следующее заседание, посмотрим, чем это все закончится.
Давайте
пока что паузу взять.
Да, давайте этот же вопрос зададим Андрею Юрову. Как по-вашему, насколько актуален вот сейчас закон о запрете на занятие должностей чиновникам, работавшим при Януковиче, а также занимавшим высокие посты в КПСС?
Очень сложный вопрос, на самом деле. У меня очень сложное отношение к иллюстрации, потому что очень часто у меня нет никакой симпатии к отдельным чиновникам, там, занимавшим какие-то посты и так далее. Дело в том, что я все-таки, опять же, я не политик, а правозащитник. И для меня, если даже есть иллюстрация, самое важное, чтобы этот был процесс, прежде всего, не политический, а правовой. То есть должна быть очень четкая, ясная, открытая, судебная или квазисудебная процедура. И любой человек индивидуально мог бы нормально оправдываться. То есть против него должно быть реальное обвинение. Вот не просто огульно, что вот он был чиновник. Вот я не далее, как вчера, вел семинар некоторых групп, работающих, кстати, с социально уязвимыми группами, там и так далее, население, вел семинар по правам человека, они пожаловались на то, что было несколько очень приличных чиновников, очень прогрессивных, но сейчас они уволены именно в силу того, что они вот занимали такой пост при Януковиче, но при этом были очень прогрессивными, совершенно, так сказать, европейскомыслящими и так далее. Причем ранга там замминистра и так далее. Вот я не исключаю, что такое возможно. Но, то есть невозможно действовать просто по принципу, вот все, кто при каком-то режиме или при каком-то правительстве, только если, конечно, этот режим не является преступным, как там, допустим, после Гитлера, Нюрнберг, да, ну, там, это все-таки особая ситуация. Я все-таки не думаю, что весь в целом режим Януковича, если не считать последние какие-то там месяцы агонии этого режима, был преступным. Там было масса людей, непрофессиональных, некомпетентных, там, не знаю, коррумпированных, но было масса приличных людей, некоррумпированных, профессиональных. Вот, и, ну, если по такому принципу действовать, то можно вообще без многих профессиональных людей остаться. Вот, поэтому вообще к таким вещам нужно относиться очень аккуратно. И самое главное, чтобы, подчеркиваю, процедура была не столько политической, сколько правовой. То есть нужно понимать, насколько человек на своем посту, например, действовал не в соответствии с законом, правом и своим мандатом, а выполнял политическую волю. Вот если он как раз выполнял политическую волю, а не действовал в соответствии с законом и не служил народу, тогда да. Вот если он, несмотря ни на что, действовал честно и выполнял то, на что он был нанят, то совершенно непонятно, почему он должен подвергнуться автоматической иллюстрации, чтобы там не было. Я понимаю, что, наверное, сейчас в глазах многих, там, не знаю, радикальных, там, не знаю, либералов или там революционеров я выгляжу ужасно. Но вот правозащитники, они такое говно, они вынуждены говорить, в том числе и неприятные для революционеров вещи тоже.
Да, согласен с вами. Давайте тогда, Виктор, мы...
Я просто хотел сказать, что вот надо разделять все-таки правовую ответственность юридическую, да, криминальную. Кстати, много дел сейчас заведено, где служебный подлог, там, преступления, связанные со служебной деятельностью. Здесь все-таки иллюстрация, это что такое? Это не запрет поголовный, нету такого. Если бы такое было, вопросов не было. Просто уволили всех, новых набрали. Иллюстрация, это все-таки анализ, это такое высвечивание, да? Вот чем ты дышишь, как ты занимаешься, насколько ты работаешь в русле государственной политики, да, вот, а не какой-то деструктивной деятельностью занимаешься. Вот это есть иллюстрация. Поэтому здесь надо, все-таки этот закон от криминального, уголовного права немножко отличается.
Ну, как по-вашему, сторонники Януковича, потерявшие власть, долго ли они будут огрызаться? И вот одна из версий того, что эти политические убийства тоже могли быть провокацией.
Ну, и мы знаем, что и финансирование сепаратизма, терроризма на востоке Украины следы ведут, как говорится, к бывшим властям. которые являются спонсорами, организаторами, участниками. Вот, взрывы, даже коммунисты замешаны в взрывах в Одессе, вот, следствие ведется. Вот, все это такие звенья одной цепи, то есть любая власть, которая ушла со сцены, она всегда, это всегда было, есть и будет, она пытается все-таки вернуться, сделать реванш, вот такой, что ли, термидор. Но дело в том, что сейчас, конечно, все больше и все лучше работают органы безопасности, вот, нейтрализуют, потому что много ведь мы еще не знаем, или знаем, что предотвращены были, да, какие-то акты, например, вот на станции вокзальная, там взрыв предотвращение, ну, было сообщение о том, что там заложена бомба. Это очень такая массовая станция, ключевая, и на других станциях метро в Киеве были. То есть угрозы есть, и постоянно вот кому-то выгодно общество держать действительно в таком напряжении, страхе, потом еще вот политическим убийством еще раскол делать, противостояние, то есть хаос. Вот. Я думаю, что это такое условное АТО переносится вглубь страны на уровне вот именно общественных отношений.
Андрей Юрова, вопрос. Как по-вашему вот эта атмосфера напряженности, недоверия, страха, которая складывается в стране, она выгодна партии войны, как вы считаете?
Ну, вообще, в целом, мне кажется, что любая атмосфера недоверия и страха всегда выгодна партиям войны. Она, возможно, не одна. И понятно, что всегда атмосфера там, доверия, там, человеческой солидарности выгодна другим силам. Но все, как всегда, еще важнее. Потому что понятно, что консолидация совершенно, так сказать, ура-патриотическая, которая может в любом обществе означать консолидацию огромного большинства против мыслящего меньшинства, мыслящего и пытающегося выдвигать какие-то, ну, альтернативные точки зрения. И в этом смысле, когда мы говорим, ну, короче, тут нужно различать. То есть понятно, что атмосфера именно страха в любом случае и недоверия является очень хорошим таким топливом для радикализации взгляд, для парализации общества, для того, чтобы общество раскалывали, для того, чтобы люди больше ненавидели, я бы так сказал, раскачивало бы чувственную сферу и подавляло интеллектуально-рефлексивную. И это всегда играет на пользу партии войны. Потому что чем меньше люди думают, чем меньше они анализируют, чем меньше они пытаются вообще сопоставлять сложные, разные точки зрения и понимать, что все сложнее, чем больше они поддаются эмоциям, тем, конечно, легче любым манипуляторам после войны, какая бы она ни была, это всегда манипулятор.
Спасибо. Виктор, как по-вашему, вот вчера у нас один из экспертов Укара высказал предположение, что сейчас появится зелень первая, высохнут дороги от распутицы и может быть какое-то контрнаступление сепаратистов?
Ну, то, о чем я говорил. В Украине это широко коммуницируется. Вот, куда будет наступление, или широкомасштабное по всем направлениям, или там в первую очередь Мариуполь, или это Артемовск, вот туда, Горловка. Потому что наблюдается концентрация живой силы, бронетехники и так дальше. Вот. Ну, если да, если будет наступление, оно, конечно, будет ближе к этому периоду, когда зеленка появится, и подсохнут поля, дороги. Вот. Но все-таки хотелось бы надеяться, что Минский формат будет работать, и все стороны, которые подписали, вот, должны придерживаться. Иначе нет перспективы в этом смысле.
Большое вам спасибо, Виктор, за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что тревожные ситуации, сложившиеся на Украине после серии заказанных убийств, мы обсуждали с нашими гостями Виктором Гержовым, Олегом Кудриным, Антоном Геращенко, Андреем Юровым, Анной Немцовой. И мы смотрели отрывок из сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте «Свобода».
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».